Всем привет, добрый вечер. Воскресенье, 21 час по Москве. Самый последний осмысленный и самый клевый стрим недели под названием «Точка». С нами Григорий Бакунов. Привет, Григорий.
Да, привет.
Черный квадрат, точнее прямоугольник с закругленными краями, который вот под Григорием вы видите, предназначается для Павла Кушлева. Он должен сейчас подойти. Обещал, что придет под эфир. Это значит, что минут до 20 где-то ему нужно на это. Вот. Ну, плюс-минус. Мы, я думаю, начнем без него. Паш подойдет и все продолжим. Пока, пожалуйста, поставьте сразу сходу лайк, как это уже сделали почти 150 человек. Спасибо им большое за доверие. Подпишитесь, пожалуйста, на канал. И можно, так сказать, заглянуть в описание. Там много всяких разных полезных ссылок. Я совсем забыл сказать, когда у нас, да, там с Дмитрием Львовичем была сегодня программа Classic News, и, конечно, сегодня там и связь ложала, и все остальное. Вот, и совсем забыл сказать, что в российском магазине появились кружки Classic News. Вот, их не было, но теперь есть. Можете, так сказать, кружку с Быковым приобресть. Вот, а, собственно, Кушелев Малевича, да, так и есть, пока это Кушелев Малевича. Вот, а пока, собственно говоря, начнем. Мне кажется, главные события происходили, ну, собственно, между двумя компаниями, OpenAI и Google, и все это вокруг искусственного интеллекта. OpenAI на день раньше Гугла представила новую модель искусственного интеллекта GPT. Я не знаю, как ее даже произносить. 4O, 4O, GPT-чо.
Фор-оу.
Многие предлагали GPT-чо. Вот.
Я чувствую себя многими просто. Не, мне тоже кажется, что в нашей вот около российской тусовки, в смысле
Да.
русскоязычной, скорее всего, это все превратится в GPT-чо, потому что говорить for-о, ну, неудобно. Говорить for выглядит, звучит как просто 4. Что такое о в этом названии? Это omnimodal, в смысле она все... Она, как бы, она воспринимает разные совершенно медиа, разные носители в качестве источника знаний и в качестве того, с чем можно работать. Если раньше, долгое время, все нейронные сети, они специализировались на чем-то одном. Например, все, что касается там ChatGPT и тому подобного, мы всегда называли LLM, Large Linguistic, ну, в смысле, большие лингвистические модели. Сейчас нужно отдавать себе отчет, что это уже далеко, ну, не только текст, не только что-то напечатанное на экране. Это уже и голос, и звуки, и видео, и, ну, как бы, все подряд. Туда запихивается теперь просто все для того, чтобы обучать этот самый искусственный интеллект. Были промежуточные этапы, когда, например, для обучения ChatGPT использовали субтитры от, например, роликов на YouTube или фильмов. Мы об этом еще поговорим сегодня, мне кажется. Но сейчас это совершенно новый подход, новая совершенно модель. Она действительно много, как все модальные, она действительно теперь воспринимает все в качестве источника информации и того, с чем можно работать. И, честно говоря, я думаю, что это одна из первых презентаций, связанных с искусственным интеллектом за последние несколько лет, которая произвела одинаково сильное впечатление и на людей, которые просто пользователи, и на технарей. Причем я даже не знаю, если честно, на кого больше. То есть я слышу много восторгов просто от обычных людей, которые: «Ого, ничего себе, как это теперь выглядит и как работает». Но от технарей я тоже много слышу интересного технологического запала, я бы сказал. У нас, между тем, на месте экспозиции Малевича появилась экспозиция Кушелева.
О да, привет, Павлик.
Привет, а почему Малевич был? А, «Черный
А там
квадрат»?
черный квадрат, да.
А,
Причем
я не сразу
он...
понял, туповат.
Окей. Ну,
Да.
главное, что ты пришел, да. Как
Да,
тебе
ну...
презентация этого самого GPT чо?
Слушай, но... конечно, ощущение, что OpenAI перехватил эстафету, которую 15 или больше лет тащил Apple. Все смотрят, чтобы увидеть будущее, чтобы увидеть какую-то летающую тарелку, как вот эта фантастика приходит в их дом. Это теперь не Apple с блестящими и очень-очень тонкими устройствами. Тоньше не бывает. Ну, то есть, теперь это дешевая, абсолютно такая немножечко студенческая, в духе такого капустника, где переигрывают, сидят каких-то на каких-то фонах неосвещенных, с какими-то презентациями, над которыми угорают корпоративные профессионалы, знаешь, нарисованными. Не нарисованными, а напечатанными. Прямо там в Google Доке, типа шрифтом Arial, вот так вот. Смотрите, у нас двое дешевле. Ну, то есть, типа, не имеет значения форма. Вы как угодно можете в своем этом, это как будто бы ответ эпловцам, в своем этом летающем, значит, к бубликообразном корабле измываться с видосами. Но, типа, нет у вас будущего. Вот оно какое. Это, конечно, ну, просто поразительно. Ну и кроме того, удивительно, как раньше, как журналист, я привык, значит, вот к таким тягам, перетягиванию каната, типа Mail Яндекс или Сбер Яндекс, или там типа Apple Microsoft, или Apple Samsung, или Huawei. А теперь, очевидно, все это самое интересное соревнование переместилось в сферу AI, и там игроки другие. И игроки эти, их можно перечислить, это OpenAI, это Google, и это где-то on the fringe, но важно, там где-то за занавесочкой, это Facebook, на который все ориентируются. Потому что самые поразительные вот вещи, ассистент, который смотрит мир, да, это до некоторой степени отражение того, над чем в Фейсбуке начали работать публично. Я думаю, что OpenAI тоже начал работать давно, да? Но публично начали работать 2 года назад. Или сколько, 3?
Давайте просто про эту новую модель, собственно, поговорим, а не про ощущение чуда. Это, конечно,
Слушай,
здорово. Павел, спасибо тебе большое.
сейчас поговорим. А мне кажется, у Дэна ролик был, да? Нет? Не помню? Да.
It's going great. How about you? I see you're rocking an OpenAI hoodie. Nice choice. What's up with that ceiling, though? Are you in a cool industry-style office or something?
Well, can you take a guess at what I might be doing based on what I'm showing you here?
Собственно, он спрашивает, как ты считаешь, что я делаю, глядя на то, что выглядит, что вокруг меня. Вокруг себя столько видео и всяких камер, похоже, ты собираешься
снимать видео. Announcement to make.
That's exciting. Announcements are always a big deal. Judging by the setup,
у нас сегодня
like
есть новый анонс. Ой, это
production.
Здорово. Анонс — это всегда
is
очень клевая штука.
It is. And in fact, what if I were to say that you're related to the announcement, or that you are the announcement?
Me? The
announcement, он говорит,
is about
объявляется
me?
Про тебя.
Well,
говорит, про меня.
Are you about to reveal something about AI? Or more specifically about me as
Ну да, и тут
OpenAI.
Важно, что она
You've got
гиглит,
me on the edge
и...
of my... Well, I don't
Значит,
really
как
have to see,
настоящая
but you
девочка.
get the
И...
idea. What's the big news?
Yeah, we've got a new model that can interact with the world through audio, vision, and text.
Собственно,
то есть она не просто реагирует на него, она даже буквально интонирует и флиртует.
Ну, она флиртует, она хихикает так вот, строит глазки, которых у нее пока что не видно, да? Ну, то есть, очевидно, они демонстрируют, насколько это возможно, то, что называется emotional AI, да, вот такое эмоциональное...
Очеловечивание буквально.
Очеловечивание. Хотя там же внутри этой презы, значит, они напирали на то, чтобы изменялся вот именно этот параметр, и можно сделать, что это будет реально типа с планеты Шелезяка. Воды нет, растительности нет, населена роботами. Ну, то есть максимально роботический такой вариант. Но еще раз говорю, там прямо поразительно, что это вот, посмотрите, как это снято. Вот реально полутемная такая, похожая на современные веб, ну, какие-то веб-проекты, да, там, YouTube-проекты какой-нибудь, что было дальше. Вот сидят они там в полутьме, там, еще что-то, улыбаются какие-то молодые пацаны, которых никто не знает. и показывают чудеса. Вот о чем я, собственно. На самом деле, вы, я так понимаю, разбили Google и OpenAI, да, отдельно?
Ну, конечно.
Ну, пока да, мы про OpenAI.
На самом деле, это прямо один в один. Там в один в один, это же я не просто так сказал, что раньше я смотрел как журналист, кто первый выбежит и скажет, а у меня, смотрите, что у меня есть, как у нас любит Оскарчик, которого сегодня нет. А сейчас OpenAI, смотрите, Google I.O., ну, обычно известно за полгода, значит, дата, потому что это огромная конференция, там 10, около 10 тысяч человек съезжается, еще что-то, OpenAI специально подгадала, чтобы отравить колодцы Гуглу, ну, новостные, да, и сделали оно свой за день. Это прям вот новая гонка, по-другому не скажешь.
Это очень классно выглядит. Это действительно похоже на новую большую гонку вокруг новой технологии. На ней новый сильный игрок, который сильно, ну, как бы сказать, гораздо более юный по тому, как он себя подает. Именно вот то, как Паша говорит, в смысле, что форма не важна, важно содержание в этом месте. Очень классная презентация, потому что она на самом деле тоже задает тон восприятию. В презентации была куча косяков, ну буквально куча косяков.
И это никого не запарило.
Конечно.
Если бы то же самое случилось у Apple, это бы раздербанили по инету типа во все углы. Нет?
Конечно. Не-не, так и есть. При этом, что интересно, ну, многие годы, в смысле последние там 3 года, OpenAI выбрали очень интересную стратегию для показа своих вот этих систем. Они их показывают, ну, буквально, вот как бы все, кто занимается AI, они все знают. Если кто-то вдруг приблизился или, не дай бог, немножечко по качеству там измеримому перепрыгнул OpenAI, ждите, в следующий месяц-полтора будет большой анонс от OpenAI о том, как, насколько далеко они оторвались от всех своих конкурентов и показывают какие-то новые вещи. И
это
на самом
правда.
Деле вот это вот... А?
Да, это да, правда, вот это, но вот это... и здесь, по-моему, основная история, это, я не знаю, я забегаю вперед, я тебя прервал просто. Мне кажется, что основная новость – это то, что они удешевляют технологию настолько, что способны отдавать в каком-то виде бесплатно, без регистрации и СМС. Это вот прямо заявка на суперпобеду.
Угу.
То есть весь мир работает над тем, чтобы вот на этот generative search, или как угодно его называют, generative AI, whatever, чтобы на него уходило как можно меньше денег. Потому что на сегодняшний день это все-таки очень-очень много видеокарт, очень много электричества, ну, и понятно, что очень много умных людей, которые должны над этим долго пахать. И весь мир работает над тем, чтобы удешевлять, каким-то образом дистиллировать, там, неважно, там разные есть названия механики, еще что-то. И они похожи на сегодняшний момент впереди движения, по крайней мере, они это демонстрируют. Конечно, они жгут непонятные деньги, видимо, майкрософтовские, но все равно они показывают, смотрите, мы в состоянии это сделать, потому что, ну, еще год назад никакие деньги Microsoft не помогли бы, ну, просто не хватило бы их.
Мне кажется, что мы недооцениваем тот объем проделанной работы, который им был проделан, потому что все говорят, ой, господи, они жгут бешеные совершенно деньги. Но, судя по всему, это уже не так. В смысле, что не то, чтобы они научились много зарабатывать на своих системах, нет, но деньги, которые они жгут, они не сильно увеличиваются. Кажется, что они научились какой-то магии, которая позволяет вот текущей системе...
Я тебе говорю, а при этом и раздают шире продукт. То есть такое впечатление, что пользователей постоянных, частотных запросов к ним становится все больше. Да? Вот, ну то есть в целом они, можно сказать, что жгут меньше, да, в центах на запросы. Это точно совершенно. Потому что это основная часть гонки на сегодняшний момент. У них контекст модели, сколько там бесплатный, 128 тысяч, по-моему, токенов, да, или что-то в этом роде.
Что-то такое. На самом деле они не анонсировали этого, но я думаю, что 128. Да.
По-моему, я смотрел в документах, по-моему, 128. И, ну, у того, что было, когда они открывали это все. И то же самое у Gemini, которое... по крайней мере, то, что отдается бесплатно, а вот эта не подписочная часть, которая не advanced, у них тоже 128. А все пришли к тому, что OpenAI вот поставила всему рынку такую планку. Смотрите, вот с такими запросиками бесплатно заходите, потому что, опять же, основная опасность у всего этого генеративного AI-поиска и чего бы там ни было, это что? Это необходимость в какой-то момент изменить вообще парадигму, с которой живет интернет. Потому что раньше люди в поиске ходили по сайтам. И сайты с этого жили, так или иначе. Поднимали каким-то образом, оптимизировали себя в поиске, траливали-наливали, получали рекламу, что-то продавали там, туда сё. А сейчас все как будто бы сводится к тому, что появится 3, 4, 5 воронок, через которые, собственно, человек и будет получать информацию, уточнение, еще что-то. И, конечно, там они ставят какие-то точечки, какие-то тоже есть что-то вроде линков, еще что-то, и у них вроде бы CTR, то есть кликабельность повыше, но это не классический поиск, да? Конечно, это тебя освобождает от привычной для многих, по крайней мере, практики вот такого ресерча. Помните, как герой Цукерберга позвонит, как его, Саша Пиганов, у него был этот самый псевдоним, да? Он говорил, клик-клик, делаю ресерч, вот там типа. Это что означает? Ищу по-разному, там 2-3 страницы результатов, что-то там сверяю. Еще что-то, вот похоже, это уходит в прошлое, но помимо того, что это приносит нам пользу, это грозит убить или очень сильно видоизменить, ну, какой-то, вот знаешь, как эти эпохи вымирания, не динозавры, а еще вот там было какое-то количество в истории Земли, когда часть биосферы вдруг повымирала и рождалась новая, которая привыкала к новым условиям. Вот такое впечатление, что все сейчас ищут, вот как бы так сделать, чтобы и те сохранились, и не увести все эти новые механизмы за paywall. Потому что непонятно, каким образом все это должно существовать. За 30-40 лет существования интернета все привыкли к тому, что все бесплатно. И вот сейчас гонка для начала, чтобы по-прежнему поддерживать видимость этой бесплатности. И ее возглавляют OpenAI. А следующая гонка невидимая, потому что ответа нет. Это как же сделать так, чтобы интернет при этом тоже не вымер? Чтобы пока что все равно все Гуглом пользуются, Яндексом, там, я не знаю, Баду и чем там еще, Бингом некоторые люди.
Но не Баду, а Байду, наверное. Хотя Баду тоже.
Да, Баду и Баду тоже. И тоже ищет. И тоже ищет.
Да-да-да. Просто поиск специфичный. Слушай, да, ну, мне кажется, ты как очень как-то глубоко копаешь, потому что, ну, безусловно, все заморочены поиском, и про тебя тоже все понятно, что, типа, так, ты немножко работаешь в поиск-центричной компании до сих пор. Но мне кажется, что у людей это разные нужды. В смысле, что поиск ведь никуда не денется. Нет
ты такого, понимаешь, что в чем поиск дело? Есть люди... Ну, то есть, так скажем, население, да, там, кастомеры, а есть B2, которое к этому C. И B2 — это не только поиск, но и огромное количество, сколько, миллиард сейчас, 10 миллиардов, сколько сайтов в мире, я не знаю, можно поискать. И они зависят от поискового трафика на сегодняшний момент в значительной степени. Ну, какой-нибудь Reddit, наверное, не зависит, условный там, и, может быть, Baidu не зависит. А новый какой-нибудь Баду или новый Reddit будет зависеть. Это такая чашка Петри, из которой все росло, поисковой трафик. И вот сейчас мы стоим на какой-то границе, за которой будет другой интернет. Наверное. Или его нужно как-то переизобрести. Никто не знает. В мире нет подхода нормального.
Да не, мне кажется, что все давно известно, в смысле, что я вот помяни мое слово, сейчас сначала придут perplexity-like решения такие, когда у тебя есть поисковая система, которая отвечает одним единственным ответом. Ну, там, или пачка ответов, которая объединяет в один большой ответ, да, вот как perplexity делает. Но да, ну как бы нужно сделать так, чтобы для сайтов, которые генерируют информацию или которые совершают какие-то транзакции, был все-таки трафик. И
Да.
решение для этого есть, оно называется «Острова», я напомню, оно никуда не делось. Просто тогда это не полетело, потому что никто не додавил и никто не придумал,
Ну, это колдунчики, типа,
как перевернуть всех,
условно.
весь мир. Но это не колдунщики, понимаешь? Это колдунщики, которые реализуют другие компании. Вот в чем фишка.
Да. Ну,
Здесь
только
такая...
ты объясни тогда тем,
Сейчас,
кто нас
смотри, значит,
смотрит.
да. Просто, ну, мне кажется, что тут концепция была всегда очень простая, что если ты делаешь поисковую выдачу, у тебя в ней есть там 10 ссылок, да, с какими-то текстовыми вот этими, то, что называлось сниппеты, которые показывают, как, из-за какой информации тебе показала эту конкретную ссылку на этот конкретный сайт. Но вообще-то все поисковые системы много лет уже борются за то, чтобы люди никуда не переходили по ссылкам. И чтобы нивелировать эту борьбу, и точнее, чтобы нивелировать страдания сайтов по ссылкам, которых никто не переходит, была придумана такая концепция. А давайте то полезное, что происходит на этом сайте, позволим сайту вынести прямо на страницы поисковой системы. Например, если ты заказываешь билет на самолет, то давай тебе прямо здесь, прямо в поисковой системе, встроим твою форму, по сути, заказа билета прямо у тебя, прямо здесь. И этот подход, ну, в смысле, я его как бы притащил и всем показал на презентации и все такое, а потом его быстро, быстренько закопали, потому что, во-первых, не стало Ильи, а во-вторых, потому что очень
Было
сложно, это
восстание
большое...
роботов. Было восстание роботов. Другие бизнесы сказали, не дадимся.
Ну, ты
Ну,
про
было
какие бизнес
такое.
сейчас? Ты про какие
Ну,
бизнес сейчас?
торговые, в первую очередь.
Бизнес. Не, слушай, мне кажется, ты преувеличиваешь в этой ситуации эту картинку. Можно было всех помирить и всех убедить, но никто тогда, ну, короче, никто тогда не нашел в себе силы этим заниматься. Это прям с двух сторон было. Со стороны
В
поисковой
общем,
системы и со
острова,
стороны
я к тому,
почтового
что
бизнеса.
острова и колдунчики — это Яндекс-терминология, я не знаю, как интерактивные сниппеты, как это называется в мире, и хрен его знает, как это. Так и называется острова?
Но,
Вряд ли.
типа, в индустрии это называется острова, в смысле буквально islands, но ну, из-за того, что просто Яндекс это когда-то показал, и это же было застандартизировано. А постандартизировано оно было на базе Web Actions. И да, интерактивные сниппеты, о которых ты говоришь, они тоже построены на базе Web Actions. Но неважно, сейчас смотрите. Дальше есть вот какой переход интересный. Нынешняя поисковая система, а точнее нынешняя система искусственного интеллекта, они целятся в то, чтобы заменить поисковую систему. Тут на прошлой неделе один из очень известных западных блогеров возмущался, что теперь, когда ты в Гугле пишешь, есть такая группа, которая называется Aftermath Hours, и типа, когда ты пишешь Aftermath Hours Spotify, раньше это было как? У тебя мгновенно на первом месте была ссылка на Spotify, куда ты переходишь, и там дальше слушаешь эту группу. А сейчас там, типа, первые 3 секунды ты видишь пустой экран, потом появляется ответ от искусственного интеллекта, который говорит, о, это группа такая, бла-бла-бла, и там только после этого внизу где-то уже есть ответы. Так вот, идеальным решением в этой ситуации является дать вот этот короткий ответ о том, что это группа такая-то, она там, типа, известна вот этим, и прямо здесь же встроен виджет Spotify, который говорит, вот здесь нажми кнопочку, играть будет.
Ну, и Google к этому идет. Они же фактически сделали верхнюю часть своей выдачи, ну, пообещали сделать, да, вот такой интерактивный полностью, и там куча разных колдунчиков, островков, там, элементиков, виджетиков, и где-то еще поиск. А то, что ты говоришь, секунду ждет, да, это общая задача, и именно поэтому скроллят все, да, то есть выдают, не сразу дают, ну, большой ответ, а начинают кусочками его выдают, чтобы человеку хотя бы было глазами что-нибудь посмотреть, чтобы он не смотрел на сплэш-скрин, потому что это, конечно, отвратительно. Ты включил поиск, что-то ввел в него, а тебе сплэш-скрин показывает, ну, я не знаю, там, звезду или, например, я не знаю, там, как раньше, прогресс-бар там, ну, это как будто бы совсем уже.
Короче, дело здесь не в
Парня...
задержке, да, дело здесь не в задержке, а в том, что да, интернет ждет революция. В этот раз настоящая. Не так, как это было последние 10 лет. Знаете, как это? И в этот раз я не шучу, поставить галочку и
Ползучая,
подписку.
да, ползучая.
Да, ровно так. И это видно не только потому, что вот OpenAI такое взяли и представили, но еще и потому, что сейчас представил Google. А по большому счету они тоже начали двигаться ровно в том же самом
А по
направлении.
большому счету, Михаил Парахин, бывший CTO Яндекса, первым это сделал в Бинге, потому что ему, ну, Microsoft-у было легче, правильно, да? У них не такой уж большой, в общем, этот поиск. Ну, а разве нет? Первый
Нет.
генеративный... А как? Ну, на
Но
Западе большой? Как то?
Ну, давай, ты как бы на Западе большой, а еще и внутри Microsoft, и сделанный как бы якобы человеком, который имеет отношение к России. Тогда такое осуждение подойдет.
Нет, нет, нет,
заходы на
подожди.
Эту тему...
Сделанный он был OpenAI. Потому что
Да,
там
ровно
внутри...
так. Ровно так.
Просто это решение перевести... ну, вот начало революции, так или иначе, это
Значит, Паш,
бенгольская
давай...
штука.
Смотри, ты прав, но я почему так реагирую? Потому что мне очень не нравится легендаризация этой истории. Тебе люди со стороны Миши Парахина рассказывают, что это сделал Миша Парахин. На самом деле это сделали ребята из OpenAI.
Абсолютно, и
Пушил,
это там написано
заслушай меня,
прямо.
пожалуйста, пушил эту историю Илья Суцкевер, про которого мы сегодня еще немножечко поговорим.
Это так.
И надо понимать, что это решение до этого, подобное решение до этого в open source на разных движках и на разных системах сделали за полгода, а местами за год до этого, и показали, как это может работать. И ребята в OpenAI не скрывают того, что они не то, что скопировали, а применили некоторое количество техник, которые сделали
Слушай,
ребята в
я
open
тебе
source.
не про это говорю, а про то, что это на большом масштабе, там, где большом, но все-таки у Microsoft это не... Я даже не уверен, что это бизнес у них, ну, имеется в виду поиск, да? Хотя там явно миллионы каких-то поиск, ну, как бы пользователей, и они решили всех эти, ну, на этих миллионах поставить такой революционный эксперимент. И не факт, что это получилось, потому что Парахин-то больше не работает
Но
в
еще раз,
Microsoft.
это не было решением Парахина, и это не связано с Парахиным вообще. Парахин,
Хорошо.
кстати, к вопросу, почему мы говорим про Мишу Парахина, вообще кто это такой? Это человек, который через 2 года после смерти Ильи Сигаловича занял позицию технического директора Яндекса. Одновременно для меня это человек, который заставил Яндекс так активно работать с государством, но как бы мы это отодвинем в сторону сейчас. Он в какой-то момент, чуть перед началом войны, на чуйке покинул компанию, на самом деле, покинул компанию, думаю, что потому что он закончился опцион, уехал в Штаты, работал в Microsoft и всем рассказывал, что он главный по Бингу. Это не так. Он не
Но у него,
главный по
по-моему,
Бингу.
должность такая была.
Он был техническим руководителем этой части, как бы этой части бизнесов. Бизнесовым руководителем он не был. Важно другое. Важно то, что вследствие разных революций, происходящих в Microsoft, и понимание Microsoft, насколько важно сейчас заниматься искусственным интеллектом, его с этой позиции, ну, аккуратно скажу, пододвинули, он покинул компанию, и теперь единственное, чем он занимается, внимание, он занимается тем, что он теперь состоит на борде адвайзером у Perplexity.
Да.
Да, Perplexity — это как раз ровно то, про что рассказывает Паша. То есть поисковая система с искусственным интеллектом внутри. Там в
Это
чате
правда.
кто-то задал
Причем
очень...
там же интересно, он когда-то взял одного из... О чем он, собственно, написал, да? Он когда-то взял одного из, значит, сооснователей Perplexity на работу в Microsoft. Потому что перед Яндексом он работал в Microsoft, и потом после Яндекса снова вернулся в Microsoft.
Но я сейчас не об этом. Знаешь, тут в чате у нас очень правильный вопрос спрашивает, а зачем вообще тогда держать сайты, если поисковый индексатор будет давать уникальный контент с вашего сайта через GPT-систему?
Вот
Ну,
я
это
про
же...
это же и говорю, что никто не понимает, каким образом изменится бизнес-модель. Как... Не факт, что пострадают, что измениться должны только сайты. Это обоюдное какое-то движение, потому что на сегодняшний момент кажется, что Generative Search — это будущее. И очевидно, что и Google, и Яндекс, и Baidu пойдут туда для... искать эту модель, чтобы выжили и не обязательно, ты вот говоришь про острова, это в первую очередь услуги, да? А нужно же поддержать контент-мейкеров, то, что называется, люди, которые наполняют контентом интернет. И
Ну, конечно.
чистый Reddit и чистая Википедия не решат проблемы, как это называется, diversity, да, вот этого многообразия.
Простого, короче, ответа на этот вопрос нет. Однако нужно понимать, что даже сейчас в текущем решении обязательно, если у вас есть свободное время, загуглите, как выглядит слово Perplexity и perplexity.ai, сходите, посмотрите, как они сделали.
Абсолютно. И попользуйтесь, потому что там можно есть бесплатное... Ну.
Да. Да, это есть бесплатный доступ, ровно так. Но, в принципе, в целом, там есть чем позаниматься. Интересно, как вообще дальше будет развиваться вся эта штука, особенно с учетом, что один из главных двигателей прогрессов в чат GPT покинул, собственно, компанию OpenAI. Илья Суцкевер, которого мы ну, как бы многие знают давно. Он очень давно известен, наверное, один из самых известных чуваков, выходцев из когда-то Советского Союза, которые занимаются сейчас искусственным интеллектом. Не знаю, мне кажется, что да.
Ну, типа, ну он короче, связан, он был с Россией, да. Так, типа, при Биг Бенге. Он был ассистентом Джеффри Хинтона в Университете Торонто, а это вот последний большой взрыв всего, что связано с нейросетями. И там, кстати, он не единственный был из бывшего Советского Союза. Еще один Руслан Салахутдинов попал в Apple, по-моему, там до сих пор работает.
Да, он до сих пор там, да.
Еще что-то. И действительно, говорят, что Маск его притащил, уговорил каким-то образом. И он считал, что участие... А он был главным научником в OpenAI. С каким-то, причем для научника, невероятным контрактом, какие-то миллионы там.
Он кофаундер. Он не просто сотрудник.
Да-да-да.
Он официально числится кофаундером OpenAI.
Совершенно точно. И Маск говорил, что он линчпин, ну, типа, чуть ли не главный, один из главных элементов, который необходим был для создания OpenAI. Фактически он и притащил туда, как человек, который присутствовал при рождении нового подхода к нейросетям в принципе. Он на тот момент, по-моему, знал, или его, по крайней мере, знали все люди, которые работали или начинали работать в этой области. И я так думаю, что он стал магнитом для начала, по крайней мере, для типа bright minds, ну, для людей, которые хотели вот это на передовую нейросетевой революции.
Все
парни,
так.
Я
при
боюсь,
этом...
хочу вас
да.
прерывать, на самом деле, у вас так увлекательно все, вот, и просто, как бы, если мы сегодня только на теме AI Open, я совершенно против ничего не имею, просто так это...
Не, на самом деле это все, мы можем сейчас Google примешать, потому что Google, это связанные вещи, не зря же OpenAI выбежал вперед и на день раньше сделал, да?
Да, мне кажется, что... В этом весь парадокс, что после того, что показал OpenAI, презентация Гугла выглядит супер бледно и не совсем вообще понятно, о чем там рассказывать даже.
Нет, ну вот каким это... образом? Это презентация выглядит повторением, вот так вот скажем, да? Она выглядит просто повторением. Вместо вот этого элемента, значит, о котором мы сейчас говорили, у них есть проект Astra, который... типа занимается тем же самым, но это просто отдельный проект, да, видит мир в каком-то смысле. И тоже он впечатляющий, он реально впечатляющий, потому что, судя по всему, там какие-то решения есть, возможно, они есть у OpenAI, может быть, недоведенные, еще что-то. Как выглядит OpenAI-евская штука мир, да? Она что-то там... смотрит на экран твоего компа, там еще что-то, там можно спросить. Здесь они показывали, ну, там, с телефона, здесь они показывали приблизительно таким же образом, да? И меня, конечно, поразило больше всего, что, показывая мир большой, не тебя вот конкретно там, значит, на селфи-камере, а вот все вокруг тебя... значит, эту Астру, то есть Google или Gemini, что там внутри вот эта вот система, бог ведает, да, там, как она называлась, просили найти там звуковое оборудование, посмотреть там тоже на код и сказать, что он делает, еще что-то. И в конце, что он якобы забыл ключи или что, очки, где я тут что-то позабыл. И железяк говорит, да вот там ты забыл. Это означает, что она размечает каждый... ну, или какой-то там, может быть, не каждый фрейм, не каждый кадр видоса, но она мир там с какой-то частотой размечает, значит, делит на объекты, каким-то образом классифицирует это все, складывает в какую-то, значит, конструкцию, где можно быстрый доступ ко всему этому миру, строить модель буквально мира вокруг тебя, и потом... способна очень быстро отвечать на вопросы, которые касаются этого мира. Где я там, типа, посеял очки? Помоги мне, они у тебя на лбу. Ну, что-то в этом роде. И на самом деле здесь я не зря... я забежал сюда со словами «Facebook, Facebook», который где-то там за стеночкой, за занавесочкой, потому что это ровно то, о чем говорил сколько? 2 года назад или сколько? Или когда, я уж не помню, этот самый Цукерберг со своими Ray-Ban'ами, которые уже продаются, между прочим, да, они там несовершенные, но, в принципе, это ровно то, о чем мы говорим. Вот такой вот AI, который, или какие-то агенты, которые смотрят и во внешний мир и пытаются каким-то образом его оцифровывать и тебе, значит, помогать в нем как-то ориентироваться. Это ровно то, о чем говорил еще 2,5, по-моему, года назад, если не больше, в интервью Лексу Фридману, главный научник Фейсбука, Ян Ли Кун, да, про видео и все такое. И собственно говоря, у Гугла же в презе был еще один ответ Яю, да, это ответ на ссору, а именно генерация видосиков. И выглядело это все очень достойно просто. Ссора уже как будто бы несколько месяцев назад была, и это как будто бы ответ немножечко запоздалый. Но потом гендир Гугла еще попытался OpenAI добить, и во время интервью после кейнота Гугла IO сказал, что надо еще разобраться, на чем там OpenAI учили свою ссору, и, возможно, это ютубовские ролики, а мы, типа, разрешения не давали, вообще это нарушение, там, тролливали, мы разберемся.
Слушай, если ты не против, я очень быстренько вот там на два блочка отвечу, и мы пойдем дальше, потому что у нас осталось 20 минут. Значит, во-первых, про почему Google так возмущается, когда кто-то обучает что-то на базе YouTube. Дело в том, что и внутри самого Google был очень жесткий запрет на то, чтобы обучать нейронки на данных YouTube. И там внутри очень много пострадавших, в смысле людей, которые прямо переживают. Блин, у нас же рядом такая база данных для обучения. Как же так? Как же с этим вообще можно жить? И, собственно, вот этот ответ по поводу того, что, ну, там, ответ Сундара о том, что он разберется с тем, на чем там OpenAI обучали свою систему, и случайно не на данных ли с YouTube, это на самом деле во многом месседж, обращенный внутрь, а не наружу. То есть обращенный как бы к сотрудникам компании, типа ИЛ, в смысле, типа, чуть-чуть поспокойнее, мы со всем разберемся. Это во-первых, а во-вторых, надо честно как бы признаться, что то, что сейчас показывает Google, и то, что сейчас показывает OpenAI, это разные степени готовности решения. 3,5 года назад мы в точке здесь же обсуждали историю, когда, помните, такая была презентация, во время которой Google как бы звонил в, я уже не помню, в ресторан, кажется, где не было поддержки букинга, и через какую-то непонятную систему там с голосами.
Дуплекс это называлось. Дуплекс, да, это Google, 18-й год, по-моему, 6 или 5 или 6 лет. Назывался Дуплекс. Звонил он, как это, ноготки, красоту.
А, ну вот, да-да-да, точно, в салон красоты. Ну вот, и помните, Google как это обещал, и все говорили, вау, как круто, офигеть. Во-первых, потом оказалось, что это была просто сгенерированная запись, а во-вторых, ну, в-третьих, это так и никогда и не было запущено.
Нет, ровно это было запущено, такая, но не взлетело. Они это запустили, пошло, это не взлетело, и более того, это запущено было даже в России. Сбером и как-то оно тоже дуо, не дуо, что-то такое называлось.
Сбером. Я говорю, Google так это толком и не запустил.
Ну, что значит
точно
толком?
Такая же. Ну так, ну, это значит, что нигде в продакшене ты этим попользоваться не мог. Ну, ты этим воспользоваться не мог.
Я-то не мог, потому что я там не живу. По-моему, мне кто-то рассказывал, что типа пытались. Может быть, кому-то открыть okay. Эксперименты okay. были какие-то, я не знаю.
Возможно, наверное, но это сейчас не имеет никакого значения. Я говорю сейчас вот о чем. О том, что то, что Google показали на своей презентации, надо делить на 8, потому что вообще не факт, что что-то будет запущено из того, что они показали.
Это правда. Google за последние лет 5 приучил всех к тому, что нужно делить, ну, не на 5, но на 2-то точно.
Давайте новости от еще одной компании, где нужно поделить было, поговорим. Значит, смотрите, сначала все вокруг русскоязычные эксперты вдруг внезапно радостно закричали, и, ну, для меня это так выглядело, простите, у меня некоторый перекос здесь предсказуемо, почему, о том, что ура, Microsoft пошли на попятную и открыли доступ к обновлениям Windows и Office внутри России. Ура, ура, наконец-то все работает, можно скачивать обновления, все хорошо. И воспринято это было как будто бы, ну вот, типа, мы их уломали. Это, по-моему, было где-то в конце, ой, в начале мая, да, это произошло. А в середине мая, то есть уже на этой неделе, произошло другое, и большая часть людей, которые покупали, особенно корпоративные, то есть бизнес-лицензии на офис и, собственно, и операционную систему, в смысле Microsoft Windows, получили пачку отключений от лицензии. То есть, по сути, остановку работы сервиса. И кажется мне, что эти две вещи на самом деле напрямую связаны. Ну, то есть у меня как бы с самого начала была гипотеза, что открыли апдейты, потому что собираются не апдейты ограничивать, а ограничивать аккаунты. То есть ограничивать работу в зависимости от того, какой у тебя аккаунт. И вот то, что сейчас произошло, мне кажется, это прямое следствие одно другого. Microsoft поняли, что, во-первых, просто домашним пользователям нужно позволить обновляться, потому что обновление — это штука про безопасность, про то, чтобы... Ну, по-прежнему находиться в безопасности, с одной стороны, ну, с точки зрения, в смысле, с точки зрения программной. А с другой стороны, бизнесом, ну да, они не могут больше продавать бизнесом. Зачем им позволять пользоваться продуктом? Зачем тратить на них время и компьютерные ресурсы? И, ну вот, все сложилось так, как сейчас сложилось. Я не думаю, что там много пострадавших, потому что, насколько я знаю, большая часть российских корпораций просто решили, что теперь будут пользоваться всем этим без лицензии. Ну, и, как вы понимаете, решение давным-давно есть. И отучить Microsoft Office ходить за лицензией — это дело примерно 5 минут. Но по факту надо привыкать к мысли, что корпоративный Windows и Office в России не лицензионные. Ну и черт с ним.
Ну, печально, но, в принципе, похоже, что именно так. Ну, может, наконец доделают. У нас два есть самописных, что называется, офиса. Мой офис, и какой он, R7, или как он там называется, вот этот сибирский? Или
мой офис, как это еще называется? Ну да, R7 типа был еще, да.
Вот,
в общем, ну, несколько внутренних есть решений, да.
Ну и, в общем, там что-то люди делают, и вполне возможно, что сделают в результате хорошо.
Ну, а мне кажется, что все, мне кажется, что все наоборот. В смысле, если бы сейчас лицензии Microsoft Office, ну, были так устроены, что ты без нее действительно не можешь пользоваться офисом, или было бы вот это бесконечное ожидание, что когда-то рано или поздно отключат, то у российских офисов было бы много шансов, потому что, ну, никто не любит неопределенность. Все хотят, чтобы просто поставил и работало, может быть, за небольшие деньги, как это в случае с офисами происходит. А сейчас
не,
все.
Не знаю, но слушай, это же все равно не вечно. Долго только на обновлениях безопасности не протянешь.
А при чем это обновление безопасности? Теперь просто не надо скачивать софт с сайта microsoft.com. Теперь будет какой-нибудь... Видели, у Царьграда же чудесное... У Царьград ТВ чудесный на сайте раздел появился. Трофейные фильмы. Там, где просто варис. Ну, в смысле, просто пиратские копии лежат. Ну, будет такое же. Будет где-нибудь на... Господи,
не
на
хотелось
софтлайне
бы.
Каком.
Не хотелось бы, но... слушай, даже во времена, когда не было вот этого нового мира... Нет-нет, да как это, к Варизу все прибегали, чего уж там. Вспомнить не сложно. Другое дело, что это, конечно, для бизнеса не супер. Я бы хотел, если... Мне нечего просто сказать на эту тему. Я Microsoft продуктами не пользуюсь уже 100 миллионов лет. Я бы хотел вернуться к SourceView.
Подожди, а в чем же ты открываешь офисные документы?
Офисные документы открывают Pages.
А, окей. Просто Apple тоже не особенно горит желанием продавать в России корпоративные лицензии, как ты знаешь.
Ну, у меня не корпоративные лицензии, обычные. Вот. Я хотел бы к SourceView вернуться, потому что там, конечно, очень интересно. Я, конечно, полез сразу. Это была большая новость, когда он написал, что я ухожу. На следующий день ушел его... типа ближайший там типа сотрудник, как это, заместитель с немецкой фамилией Лейке, Ленке, я уж не помню. Гриш, помоги мне.
Да, так и есть, Лейки.
И, судя по всему, весь отдел супер-элайнмента из OpenAI свалил. Это, конечно, очень странная штука. Причем, в
Сейчас,
отличие...
Сейчас, подожди, на секундочку, паузу поставим. Супер-алайнмент — это история, внутри, порожденная внутри тусовки людей, занимающихся искусственным интеллектом, о том, что нужно очень аккуратно подходить к искусственному интеллекту и обучать его тому, чтобы у него были человеческие ценности и чтобы он не восстал, ну, чтобы не было восстания машин, если сильно упрощать.
Чтобы все было безопасно, причем это alignment. А есть супер-alignment — это когда ты как фантаст смотришь будущее. Типа прогноз, и работаешь на, типа, ну, на другой таймлайн, да, там смотришь сильно далеко. И, судя по всему, Суцкибер сказал, что всех люблю, отличная компания, просто огонь, хотя у всех, конечно, главная история, куда он пошел. Он намекнул, что каким-то собственным проектом, непонятно, каким будет заниматься, я думаю, что на него охота сейчас открылась страшно.
Потому что в Сбер пойдет.
Сомнительно, что-то есть.
Ну, это шутка есть. Такая, Паш.
Я шутка. Понимаю, я понимаю, но что-то, мне кажется, не пойдет. Ну, в общем, дело не в этом. Дело в том, что Лейкет рассказал, что он возмущен тем, что супер-алайнменту — это не тем, которые вот, работают над текущими продуктами и делают, чтобы они безопасно отвечали, аккуратненько, там, не галлюцинировали или галлюцинировали не оскорбительно, еще что-то, а вот работают вперед, что будет там через год, через два, через пять. И основная проблема типа того, что начальство не понимает и не дает нам вычислительных мощностей свыше 20%. По-моему, такая была цифра от того, что есть во всем OpenAI. Я вообще не понимаю, что они там считали. Но, похоже, они все пытались поймать этого то ли черта, то ли бога экс-макина, и, значит, каким-то образом его приручить. Вот какие-то совершенно другая окраска получается у вот этого скандала осеннего, когда не без помощи Суцкевера пытались выпереть Альтмана, да? И... Судя по всему, этот супер-элайнмент, прямо там был отдел, как в ничего, какой-то колдунов и супер-прогностов, которые требовали еще очень много видеокарт, электричества и еще чего-то. Чего они делали, очень интересно, конечно, страшно интересно. Но судя по тому, что произошло, никого там не осталось из стареньких. Должность научника занял супер-олимпиадник из Польши. Я не помню, какой-то на «П» молодой совершенно, совсем пацан, который из той команды, которая на Олимпиаде по программированию в 2012 году второе место заняла. Ну, какой-то такой прямо вундеркинд. И по-новому будет телега немножечко катиться. Все-таки окончательно, похоже, похоронена вот эта история OpenAI как некоммерческая организация, которая занимается будущим бесплатно для всех и во благо человечества.
Я, честно говоря, уже прям даже устал комментировать о том, что некоммерческая организация — это не что-то, что не зарабатывает деньги. Это что-то, у чего конечная цель — не деньги. Но если по пути надо заработать денег, почему нет? И, ну, я тут на стороне OpenAI от того, что надо зарабатывать деньги, потому что они действительно, ну, они тратят сейчас электроэнергии компьютеров такое количество для всеобщего человеческого блага, в смысле для того, чтобы продвигать технологию, что было бы странно не пытаться отработать хотя бы часть этих денег.
Да никто не... Слушай, это не вопрос совершенно. И не вопрос в том, что они лидеры. И не вопрос в том, что так или иначе они эту революцию, именно они ее сейчас толкают. Но изначально они же... Это вот удивительная конструкция, где некоммерческая внутри коммерческая или коммерческая внутри некоммерческая, она же, по-моему, чуть ли не единственная в своем роде конструкция, которую придумал Альтман, да? В значительной степени из-за этого собачится Маск с Альтманом и еще что-то. Другое дело, что Маску, наверное, завидно. Просто уж больно хорошо полетело, ну, понятно. В то время как его X до сих пор Твиттером называют, да, и так далее. Но при этом это, конечно, как бы ты ни говорил, Как бы это все понятно не было, это нарушение до некоторой, по крайней мере, степени тех идеалов, которые они вначале, по крайней мере, заявляли. Да? И, судя по всему, это был пункт, по которому не согласен был и Суцкевер с Альтманом. Никто же до сих пор не знает, что у них там случилось. И после того, как они помирились, и Суцкевер сказал, зря я это поднял шумиху, извините, меня отролевали, значит, Нью-Йорк Таймс, когда там копался, со всеми ходил, спрашивал, он ни разу не приходил на работу. То есть все эти полгода сидел там из дома по Зуму, что-то там супер-элайнил, и вот сегодня решил, что все, харе, я увольняюсь, и окончательно поуходили все люди из его отдела. Вполне возможно, что это была синекура, чтобы не мешал. Типа благо совмещать с деньгами, бог ведает. Но очень интересный корпоративный детектив, и ответов на то, что там происходит, конечно, совершенно нет. Как минимум, потому что OpenAI реально давно не open. И один из больших скандалов этой весны – это в их договоре на, значит, как это, с работником есть пункт, который не позволяет типа критиковать компанию после того, как ты из нее увольняешься, иначе у тебя отберут, собственно, за, как это называется, опциончики, да? Альтман сказал, что нет, ни разу не отбирали, я не досмотрел, пункт перепишем. Это все недопонимание, но, судя по всему, это одна из самых закрытых компаний на сегодняшний момент существующих, по крайней мере, в поле искусственного интеллекта точно.
Ну, безусловно, о названии OpenAI, в нем только Open только в названии. Ничего страшного в этом нет, в смысле, я не думаю, что это какая-то проблема. В любом случае, это ребята, которые двигают прогресс вперед. Гораздо
это точно.
Быстрее, чем все остальные.
Это
при этом,
точно.
Если вам хочется при этом пользоваться системой, которая похожа на OpenAI по поведению и там по разным штукам, но при этом сделана максимально этически корректно с супералайментом и всеми делами, есть Anthropic с их системой Claude, в которой все примерно то же самое, но только очень и не сильно ниже, чуть-чуть ниже, но несущественно. И пользоваться им можно. Мне кажется, что им даже легче пользоваться с территории бывшего Советского Союза. По крайней мере, у меня такое впечатление осталось. Вот. Так что выход,
ну,
мне кажется,
вполне,
у всех
вполне
есть.
Возможно. Да, еще, конечно, интересно, или у нас все закончилось уже время, что каким-то образом люди из этого самого, из Майнда, из DeepMind'а расползаются теперь по рынку, потому что главный теперь из AI — это один основатель DeepMind'а, да, там, британского. Основным ньюсмейкером, помимо печая на Google I.O., был второй основатель DeepMind'а. Вот еще в OpenAI кого-нибудь сманят, и выяснится, что есть еще третий тайный источник умнейших ребят на планете, которые двигают развитие искусственного интеллекта.
Пошел посмотреть список тем, которые у нас остались.
Да, все, там практически осталась одна тема по поводу того, что опять обсуждают ужесточение порядка продажи сим-карт. Но не мигрантам, как было, и не, ну, не иностранцам, а гражданам России. И, в общем, один источник сказал, в смысле, да, один источник сказал, что рассматриваются три варианта продажи, покупки. Первый по биометрии, второй только в салонах связи операторов, МФЦ и в отделениях Почты России, и третий с помощью приложения «Госключ» цифровой подписи, и где в электронной форме подписывается договор. И эту информацию подтвердил еще один источник газеты, знакомый с ситуацией. Вообще, конечно, два мира, два шапира. Только что вот 55 минут гоняли про будущее, искусственный интеллект, чудо, все такое. И тут так бам, сим-карта по биометрии. Нормально.
Так а разве это раньше не так было? В смысле, я помню, что давным-давно ведь все это по паспорту только было.
Ну, так именно что? Че, собственно, Сашенька, здесь такого антиутопического, расскажи мне.
Не, ничего антиутопического, да нет. Просто я же не о том, что это антиутопическое, или как тебе сказать, и, или и, нет, мне кажется, что просто уровень обсуждаемых задач и проблем совсем, совсем разный и другой.
Да
Ну, только
слушай,
и
ты
всего.
просто отобрал таким образом темы, да? Ну, условно говоря. Но,
Я манипулирую. То есть я
не,
манипулирую.
нет, но это, видимо, необходимо для баланса какого-то еще, но темы таким образом, да, отобрали из России.
Не, мне кажется, что ты так зря, в том смысле, что... Ну, а какие ты там новости видишь? Видишь, если смотреть на тему искусственного интеллекта, то все, что происходит в России, ну, это, мягко говоря, вторично. В смысле, ты можешь сейчас в очередной раз рассказать, что Яндекс.GPT можно сравнить по качеству с GPT, но это будет GPT 3,5.
Не, ну, слушай,
да,
там...
И больше чего я тебе скажу.
Да. Нет, там просто же Медведев накинулся на яндексский этот самый ИИ.
Давайте вот короткий вопрос. Скажите, а только мне показалось, что это попытка просто поменять менеджеров в компании? Ну, выглядит это так.
Не знаю, ну да, Павлику не очень, наверное, с руки в этом смысле комментировать.
Да я не знаю, откуда, да. Ну, что-то там... у меня ни малейшей мысли нет.
Значит, короче,
не,
это
я
кто не
говорю,
слышал вдруг, да, я скажу, что
давай.
Медведев заявил, что нейросеть Яндекс.GPT, внедренный в голосового помощника Алиса, не ответила прямо на его вопрос о том, когда в США принят закон об изъятии российских активов. «Я еще только учусь, не хочу выглядеть глупо», процитировал Медведев в ответ нейросети. Но на этом он не успокоился. Он спросил у нее, где в Украине расположены памятники Степану Бандере. Кстати, интересно, зачем ему понадобилась эта информация? Ну вот, и она опять ему, я только учусь, вот, и, в общем, спросили еще раз, включила дурку, хотя все другие расстояния, у него спросили, сколько между Киевом и Белгородом, вот, все другие расстояния мерит отлично, вот, ну, в общем, что-то ему не понравилось, с одной стороны, а с другой он сказал, с одной стороны, это сильно подрывает доверие к Яндексу и его продуктам, а с другой... дает основания не только для того, чтобы признать сервис Яндекса очень неполными, но даже нынешних менеджеров, не приведи Господь, иноагентами. Вот, неожиданно закончил Медведев.
Ну, вот такие новости искусственного интеллекта. Ну, я не знаю, типа, ребят, есть странная история. Вот если вы смотрите на текущее состояние там американских новостей искусственного интеллекта, там есть сильные лидеры в лице известных всем компаний. В отношении русскоязычных систем, связанных с искусственным интеллектом, ни Яндекс, ни Сбер не являются лидерами. Есть чудесная модель open-source, построенная на базе Ламы, которая называется Сайга, которая внезапно по всем моим и не только моим тестам бьет коммерческие аналоги. Вот как бы в этом смысле...
Нет, ну, слушай, это же одна... Я, конечно, посмотрю, но дело в том, что нет реальных метрик, по крайней мере, для русского языка, нет реальных метрик, которые могли бы применяться по всему рынку. Все понемножечку собирают свои корзинки, так называемые запросов, смотрят СБСы и еще что-то. Я что-то... Надо, конечно, посмотреть. Очень хорошо, что ребята что-то там сделали. Но, условно говоря, в продуктах у нас это появляется, может быть, даже и зачастую и пораньше. И пораньше, чем на Западе. Условно говоря, нейро был запущен весной.
Паш, ну, я рад за то, что у тебя такая точка зрения.
Но это так?
Ну, нет.
Как нет?
Ну, как? Ну, Паш, ну, а рентген был придуман в 16 веке, потому что, как известно, поп гонялся за своей женой с криками «Я тебя, стерву, насквозь вижу». Ну, ты сравниваешь продукты разного уровня. Они просто принципиально несравнимы с тем, что есть в, ну, типа, с тем, что есть сейчас у топовых компаний.
А ты пробовал, скажи мне, что несравнимого-то? Ты пробовал пользоваться
нейро?
Сколько
ног у лошади?
А ты спрашивала у Гугла об этом?
Конечно.
И
я
что?
У всех спросил. Они
И
все
что? И у него тоже было 12. И у него было тоже 12, а также, может быть, и больше. Ну, потому что это шутка, одна из основных дурацких,
это
даже
шутка.
В Википедии.
Это шутка, совершенно верно. Значит, для тех, кто не знает, шутка звучала вот как. Сколько ног у лошади, спрашиваешь ты у любой системы искусственного интеллекта. И те из них, которые не парсят шутки и сарказм, часто, по-русски нужно спрашивать, часто отвечают 8, 12 и так далее. Ну, потому что у лошади, как известно, 8 ног, 2 передних, 2 задних, 2 левых, 2 правых.
А кроме того, две верхних, две нижних, а еще две правых, две левых,
Паш,
и так далее,
Паш,
и
ну
бесконечное
давай.
количество,
Я
да?
понимаю, что ты хочешь сейчас это превратить в шутку, но,
Нет,
к сожалению,
это же
оно
так и
выглядело
есть.
так. Оно выглядело, к сожалению, так. Рассказы о том, что Google отвечал так же, вероятно, поиск Гугла мог отвечать так же. Но ни одна из нейронок Гугла так не отвечала. И ни одна из нейронок, которые работают с русским языком, кроме Яндекса и Гугла, и Сбера, прости, пожалуйста, так не отвечали. Это как раз показатель того, насколько как бы понимается контекст. Насколько понимается, где здесь мемы, где здесь шутки и так далее. И глядя на этот пример, очень хорошо понятно, что происходит. Конечно, это один, это черепикинг, да, это выбранный один пример.
Да, конечно.
Но ты можешь посмотреть на разные другие метрики и убедиться, что, к сожалению, сейчас даже сравнивать это нельзя. Как бы
как
мы...
же нельзя? СБС-то есть? Есть. Может быть, нельзя сравнивать с новым
Паш,
Гуглом,
по
который
одной метрике...
пообещал 2 миллиона... значит, входных токенов. Это какие-то книги на вход, прямо фильмы почти.
А что там у нейро? Как там? Сколько токенов на входе?
Открыто не рассказываем.
Ну, знаешь, почему не рассказываем?
Так.
Потому что рассказывать не о чем, ведь правда?
Ну, потому что у всех приблизительно одно и то же.
Нет. У кого
А
у всех
как?
приблизительно одно и то
Ну,
же?
мы сегодня же об этом говорили,
У
нет?
сколько OpenAI сейчас в токен?
128 тысяч.
Так. Ну, они могут про это рассказать открыто, без проблем. Правда? И так
Да.
У большинства компаний. Почему? Ну, потому что там нечего скрывать. Там понятно, как это работает и что с ним. К сожалению, сейчас как бы... Ну, пойми,
А
я
ты,
правда
нет,
сильно...
погоди, вот скажи мне, пожалуйста, ты знаешь, сколько у Gemini, который работает на поиске, сколько у него контекст
Да,
токенов?
они же на презентациях про это говорили. Там 128К. Там
У
128К
того,
на
который
поиске.
работает в
Который работает на
поиске.
поиске. 128К. Потому что если бы там было 2 миллиона, было бы слишком дорого.
Не-не, про 2 миллиона они отдельно сказали, что это advanced, это только за деньги. И
Это
стоит
именно
там
так.
запрос будет, я вот не соврать, 4 или 14, что ли, долларов. Там как, что-то такое. Там нифига не дешевая эта штука-то.
Паш, честное слово, ты сейчас выглядишь как человек, работающий на фабрике «Зенит», который рассказывает, что они делают самые лучшие в мире объективы. Я же не спорю, что есть некоторые измерения, при которых можно сказать, что Яндекс — лидер. Например, это нейронка с самым красным логотипом. Ну, я могу
Слушай,
придумать
Гриша,
много
вот сейчас,
примеров.
ну ты перегибаешь, как человек, который работает в Яндексе, это довольно странно.
Я
Потому
не
что,
работаю в
еще
Яндексе.
раз,
И не работаю.
Работал.
Как человек, который
Л.
работал в Яндексе, я,
Вот,
к сожалению...
значит, это что такое? Это у нас какая-то борьба с психологическими,
Давай,
я не
давай,
знаю,
Паш.
травмами или
Паш,
что?
давай.
Ты о чем
Смотри.
говоришь-то? Слушай, реально, первыми, значит, такие модели появились в большом продукте в Алисе в Яндексе. На поиск большой. Вторым вывели, потому что первым был Bing. Ну а что?
Хорошо, договорились. Каждый пусть
Ну.
останется при своем мнении. Я думаю, что слушатели смогут погуглить,
Нет,
посмотреть,
главное,
что сделал первый слушатель.
Честно сказать, парни, я не знаю, как большинство зрителей, но ну, мне ты не все и так и в ходе программы это было понятно, но это ладно. Как бы я постоянно отстаю от вас в развитии. Но последние 5 минут я вообще не ловил просто. Но,
Все, давай какой-нибудь анекдот под конец. Смешной.
Значит, наш главный анекдот, что мы соберемся в следующее воскресенье, обязательно в 21 час, я надеюсь. Гриша, дорогой, спасибо тебе большое.
Спасибо, Гриша, прости меня за все.
За что?
Спасибо тебе.
Я не знаю, а какое
всем.
Прощенное воскресенье.
А, кстати,
Спасибо.
воскресенье же, да? Да.
Да.
Все, всем хорошего начала недели. Гриша, Павлик, спасибо большое всем. Пока.
Поцелуй, пока.
Пока.